Привет. Убийственные фразы, убийственные способы мышления, убийственные способы общения с другими людьми. Это то, что мы будем разбирать, прорабатывать, исправлять на практике в течение нескольких десятков минут с тобой. Как пример. Ситуация вышла из-под контроля. Переписка пока идет. Меня обманули, дела не делаются. Почему она так реагирует? Это я не могу подойти к девушке и заговорить. Ну, просто потому что, если тебе знакомы эти фразы в диалоге с самим собой, то, что мы будем делать, будет крайне полезно тебе. Это не для всех. Большой соблазн переключиться на Инстаграм, полистать ленту, полайкать. Большой соблазн включить очередное YouTube-видео, потому что больше развлечения. И я не делаю сознательно развлекательный контент. Пусть его досмотрят не все. Я знаю, что досмотрят не все. А про то, что его внедрят, если ты внедришь, то будешь входить в небольшой процент тех людей, которые реально хотят что-то менять. Реально хотят и меняют. И я намеренно делаю аудио, чтобы ты фокусировался именно на содержании, мог подумать. Я намеренно не делаю видео, чтобы не отвлекать твое внимание на мимику, жесты. Я намеренно буду делать паузы и призывать тебя делать определенные упражнения, чтобы ты мог проработать. Я Антон, Антон Грифонов, это творческий псевдоним. В 2006-2007 активно увлекался, внедрял разные способы, методологии по психологии и даже психотерапии. Было интересно, но многих есть в возрасте 17-22. И какие-то вещи, которые произвели хороший эффект практически, я буду разбирать и делиться ими здесь. Есть три уровня. Первый уровень – это то, что ты с этой информацией, с этими знаниями не знаком. Возможно, тебе кто-то прислал этот материал. И, кстати, да, просьба прислать этот материал тем, у кого действительно ты будешь слышать в речи то, о чем мы будем говорить. Кому этот материал будет максимально полезен. И считай, тебе повезло, потому что, скорее всего, те вещи, которые ты в голове ведешь в виде диалога с собой, приводят тебя не туда, куда ты хочешь. К определенным ненужным и бесполезным состояниям. Бездействие, апатия, депрессия, как крайний способ мыслить подобным образом. На втором уровне, ты знаком с этой информацией, но не внедрял ее. Может быть, ты читал статьи по этой теме, но ты даже иногда догадываешься, что да, нужно что-то исправлять. Поищу-ка я для этого время, лучшее время не находится, откладывание, как всегда, до лучших времен. На третьем уровне ты знаком и внедряешь эту информацию, внедрял, а возможно переслушиваешь. И я рекомендую переслушать это через 3 месяца, через полгода, через год, потому что некоторые моменты мы можем забывать, а напомнить и лишний раз проработать, как говорится, с тебя не убудет, если ты затратишь на это несколько десятков минут и пару минут вечером. Давай начнем. Итак, первое. Мы часто в общении с самим собой и с другими людьми лишаем себя ответственности. Я заметил, что если я вслушиваюсь в речь, то часто общение на те области жизни, на те ситуации, где человек имеет результат, он описывает полностью под своим контролем, начиная со слова «я», например. Я спланировал проект, мы его довольно быстро с командой запустили. Сейчас на стадии первого внедрения сайт, плюс я запустил продажи, то есть совершаем столько-то звонков. В такой последовательности, в такой форме обычно идет общение. Я записался на прыжок с парашютом, буквально на следующей неделе уже еду. Да, немного боязно, но прыгаю. Тоже вот пример. Или вчера выходил, встретил красивую девушку, не сразу, но подошел, заобщался. Не вызвал достаточно интереса, но обменялся контактами. Вот, тоже довольно такая, пусть полууспешная ситуация, но все же в речи все довольно лаконично, логично. Как звучит речь, когда проблемная вот ситуация? Ситуация так сложилась, что она вышла из-под контроля. Это такой крайний пример. Или со мной переключилась череда неприятных событий. Дела что-то не делаются, дела что-то не идут. Спрашиваешь, да, у человека, как дела? Да, как-то не очень дела идут, сами по себе идут, видимо. Мне что-то не хватает ответственности, можешь говорить ты. То есть в этих фразах, во всех четырех примерах, мы что можем? Наблюдать, осознавать, что есть человек, а есть ситуация, есть человек, а есть события, есть человек, а есть ответственность. Страх одолевает, есть человек, а есть страх, сам по себе одолевает. Или вот, из последнего, из мастер-группы, вот как раз, буквально, минут 15 назад. Переписка не идет. Я веду переписку, но переписка не идет с девушкой, сама по себе не идет. Итак, теперь практика. Для этого нам понадобится минимум листок бумаги, а лучше тетрадь. Листов 48, куда мы будем вносить как раз-таки наши исправления. Итак, записываем. То есть, если в твоей речи, в твоих воспоминаниях нет подобных высказываний, безответственных, скажем так, то используй те примеры, которые мы сейчас с собой как раз-таки разобрали. То есть, берем первое. Прям записываешь. Ситуация вышла из-под контроля. Внимание, здесь важный момент. Когда ты слышишь, что лучше взять листок бумаги, то лучше взять листок бумаги. Как бы это банально ни звучало, но у тебя сейчас есть замечательная возможность проработать. Я специально уделяю несколько секунд, пару минут на дополнение к мотивации, чтобы ты действительно взял и сделал. Как говорится, я всегда в таких случаях мыслю следующим образом. С меня не убудет, если я потрачу буквально несколько минут, но результат может быть лучше, чем если я это не сделаю. И я настоятельно рекомендую делать это не в своей голове, а именно и не в электронных носителях, что немаловажно, а именно листок бумаги. Итак, листок бумаги. Прямо записываешь фразу. То есть, либо свою, либо вот на тех примерах. Почему на тех примерах, которые вот разбираем? Потому что в следующий раз, когда у тебя будет похожая ситуация, ты сможешь вспомнить, осознать и сделать это минимум в своей голове, а на первых этапах, то есть, например, завтра, послезавтра, в ближайшее время, вечером вспомнить, записать безответственную фразу, заменить ее на фразу с ответственной. Теперь записываем. Итак, заменяем. Ситуация вышла из-под контроля. Записываем в одну строку. Дальше на выбор. Либо ты ставишь стрелку, типа превращаем фразу в другую, либо как два столбца. Слева неправильно, справа более эффективно. Итак, слева. Ситуация вышла из-под контроля. Стрелка или столбец. Заменяем. Мой пример. Начинаем фразу со слова «я». Я не проконтролировал. И в результате мой результат теперь такой. То есть ситуация вышла из-под контроля, будет звучать более правильно. Я не проконтролировал, в результате чего мой результат такой. Приключилась череда событий. Я действовал не лучшим образом. В следующий раз я делаю то-то, то-то, то-то. Дела не делаются. Я пока ничего не сделал. То есть слева дела не делаются, справа я пока ничего не сделал. Как ты понял, что объединяет эти фразы? То, что мы добавляем себя туда. Переписка не идет. Я пока не веду эффективно переписку. Я вел переписку неэффективно. Сделай это. То есть, если не сделал письменно, еще раз, каждую фразу берешь, записываешь. Минимум 3 раза. После этого придумаешь абстрактные фразы или берешь свои по воспоминаниям, записываешь проблемные фразы, где что-то случается само по себе, и добавляешь, что ты это сделал. Это первый шаг, это первый ключ к тому, чтобы это все исправить. Значит, теперь берем еще пример. Эмоционально, когда человек вот реагирует. Либо ты, либо там кто-то из твоих знакомых. Когда ты слышишь такие фразы, как «он меня достал» или «вывел меня из себя», «довел» или крайне совсем форма «довели страну», «разрушили все». Вот, при этом там, если выйти за пределы на 3 метра от квартиры, там разруха, которую в ответственности хотя бы просто уборку сделать самостоятельно. Если в твоей речи проскакивает эмоционирование, например, начальник наорал, и я не знал, что с этим делать, ненавижу там и так далее. На что заменяем? То есть, есть проблемная рамка у нас, что достал, вывел меня из себя, заменяем. На, ставим черту, заменяем на «я позволил ему или ей или им вывести меня из равновесия этому человеку», там, начальнику, например. То есть этими формулировками мы берем ответственность за происходящее, опять же. То есть это, по сути, то же самое, то, что мы делали с лишением ответственности, но это более эмоциональный пример. И если это действительно какие-то болезненные, эмоциональные, ты, например, говоришь, меня избили там. Я позволил себя избить. То есть безвыходная ситуация. И в это есть еще два способа, как совсем проблемные ситуации можно прорабатывать. То есть добавляя к ним при этом личную ответственность. Мы совсем неконтролируемые проблемные ситуации смещаем в прошлое. Глагол прошлое, например. Я позволял там, начальнику кричать на себя. Или там, ты позволил им избить себя. Позволял в прошлом. С момента сейчас уводим проблемную ситуацию в прошлое. Есть еще более сильный инструмент, но о нем позже, чтобы не забывать. Итак, сейчас задача взять эмоциональную реакцию на что-либо, где мы лишены формулировки личной ответственности, и взять на себя ответственность за счет правильной формулировки, добавив слово «я». Основная суть – «я позволил им», «я позволил ей». То есть, таким образом мы обретаем, вот уже делаем первый шаг, берем контроль над ситуациями, где раньше по ментальным дорожкам считалось, что это происходит само или на ситуацию влияли другие люди. Нет. Основная суть – то, что мы формулируем фразы таким образом, делаем замену таким, что за все подавляющее большинство ответственен ты. Даже если ты считаешь, что не ответственен, попробуй поставить таким образом, что был ответственен ты. То есть ты можешь спросить крайний пример, ну а что… Если мне было 3 года, а там кто-то бил, возьмем не совсем удачный пример, там родители били, что я как ребенок позволял бить, сформулируй так, отправь ситуацию, скажем так, в прошлое. То есть, будучи ребенком, я позволял бить, но теперь я то-то-то-то-то. То есть, как говорится в психологии, в НЛП, никогда не поздно иметь счастливое детство. Кстати, то, чем мы сейчас занимаемся, это есть не что иное, как нейролингвистическое программирование, по сути. Потому что даже в самой формулировке НЛП, что такое НЛП? Нейро, лингвистика и программирование. То есть за счет лингвистики мы программируем нейронные связи. По-простому, да, конечно, можно говорить, что НЛП не рабочая штука, там это псевдонаука. Ну, во-первых, это не наука. Это набор техник, это даже не то, что набор, это способ, определенный способ мыслить, смоделированный у некоторых людей. Вот. Не все то, что там работает. Вкратце скажу, что в 2006-2007 я проходил NLP-практик, мастер. Отчасти это оттуда взято. Вот. Но NLP не ограничивается только словесными трансформациями, изменениями. Почти с этого NLP и зарождалось. За счет некоторых эффективных формулировок что-то выяснять, что-то изменять, что-то трансформировать в голове и улучшать состояние. Но не буду делать большие погружения. Наша задача проста и практична. Идем дальше. Итак, в следующий раз, когда ты слышишь в своей речи желание выргнуться, что с тобой кто-то что-то делает, сразу говори в голове, что ты позволял этому происходить или позволяешь. При этом больше ты этого позволять делать не будешь. То есть, когда ты берешь ситуацию под контроль, это первый шаг. Вторым шагом ты уже, осознав, что эта ситуация под твоим контролем, у тебя включается гибкость, ты можешь придумать, как в следующий раз ты сделаешь так, чтобы изменить эту ситуацию в свою пользу. Следующее. Опять же, замену делаем. Вопрос «почему?» Почему, почему, почему? Глобально так. Желательно, чтобы этого вопроса вообще не было в твоей речи. Но, как говорится, если мы не избавляемся, то есть избавляться неэффективно, эффективно заменить. На что же заменяем? Заменяем на вопрос «как?». Например, «почему ты не можешь познакомиться с девушкой?» Заменяй на вопрос «как?». «Как ты можешь познакомиться с девушкой?» «Почему не зарабатываются деньги?» Во-первых, заменяем здесь двойная работа. Почему я не зарабатываю деньги? Сначала звучало как «почему деньги не зарабатывались?» Теперь «почему я не зарабатываю деньги?» А теперь следующий шаг заменяем вопрос «почему на как?» Как я могу заработать? Как еще лучше я могу заработать деньги? Итак, запиши для практики. Поставь на паузу. Есть все необходимое время. 5 вопросов «почему?» в левую часть. Стрелки или, опять же, столбик в зависимости от того, как тебе удобнее. Заменяем на вопрос «как?». Проделывай сначала именно на листе бумаги, потом ты это будешь автоматически делать уже в голове. И каждый раз, когда ты хочешь или хочется самому задать себе вопрос «почему» или кому-то еще, заменяй на вопрос «как». Вопрос «как» он более эффективен, более практичен. Кстати, в этом кроется одна из таких существенных подводных камней. Есть два типа вообще людей. Вот те, у кого преобладает вопрос «почему» и те, у кого вопрос «как». Вот первые, у кого «почему», они стремятся к проблемной рамке и углубляются в нее, занимаются самокопанием, ищут специалистов по проработке прошлого, проблемных ситуаций, ищут 12 занятий по исправлению и трансформации своего опыта и так далее. То есть закапываются туда, то есть, и там бесконечно. То есть иногда там прошлые жизни в этом виноваты, родители. А что вы об этом думаете? А почему вы думаете? И вот начинается. Короче, я не профессиональный психолог, но я точно знаю, что это терни, и это путь не то что в никуда, а это в прошлое, в проблемы. И да, это можно прорабатывать, но не сильно слишком туда копать и работать с тем, кто знает, как это прорабатывается. Опять же, те, кто заканчивал НЛП, желательно мастер, это может прорабатывать такие вещи. Например, техника, там, изменение личности, реимпринтинг, изменение личностной истории. Они описаны в интернете, но сделать лучше под руководством практика, точнее, мастера. Далее. И второй тип людей — это вопрос «как?». Они всегда ищут решение. То есть они смотрят в будущее, в настоящее, в рамку решения. То есть есть две рамки. Есть рамка проблем слева, почему, есть рамка решений, как. Твоя задача каждый раз, когда ты почему, заменяешь на вопрос как. Простой, жизненный, как это, лайфхак, но очень действенный. Именно эта рекомендация, я, кстати, по ней видео снимал на Ютубе есть, она уже позволит тебе, во-первых, перестать платить псевдопсихологам, которые любят покопать в твоем прошлом, поискать причины, убедить тебя, что там корни всех проблем, и переключиться на те моменты, где ты максимально практичные вещи берешь, внедряешь, и автоматически они будут перекрывать те негативные эмоциональные состояния, которые были у тебя в прошлом. Поэтому я призываю тебя мыслить второй рамкой, рамкой решения. При этом говорю, что рамку проблем в некоторых случаях уместно будет прорабатывать. Далее. Теперь мы коснемся темы позитивной рамки и негативной рамки. С одной стороны, здесь все просто, когда говорят, ну, частый пример, не думай о розовом слоне, почему-то мысли именно о розовом слоне. Также нам говорят, не кричи, почему-то вот человек, я кому сказал, не кричи. Реакция прямо противоположна. Почему так происходит? Потому что есть такой феномен буквализма. Он из гипноза, то есть бессознательное подсознание, оно в первую очередь моментально мыслит то, что заложено именно в буквально. Не делать что-то, это значит на секунду подумать об этом, сделать это где-то как-то на микроуровне. Есть три типа негативной рамки. Первое — это буквально негативная рамка. Не думая о плохом, соответственно, заменяем на думая о хорошем. Плохо получилось. Во-первых, я сделал плохо, а второе, я сделал не очень хорошо. Не очень хорошо. Сейчас на это будет история. Это буквальные изменения. Вот, кстати, давай история. Когда я этим увлекался в студенчестве, я в буквальном смысле все это в речи в своей и в общении с другими людьми. И вот как-то раз вместо того, чтобы подготовиться к экзамену, я подготовил вот это вот, изучал как раз-таки, внедрял вот эту тему. И это даже не экзамен, а что-то такое промежуточное, типа а-ля контрольная работа. Мы сидим перед преподавателем, вот 10 минут на вопрос пишут, а я не знаю этот вопрос, который был, собственно, в теме задан. В какой-то момент преподаватель видит, что я не подготовился, и спрашивает, что у вас там, говорит он. И я уверен говорю, вы знаете, я сегодня не очень хорошо подготовился, как бы убирая отрицание. Он смотрит на листок и говорит, не очень хорошо. Это вы очень мягко сказали. То есть как... Да, это было не совсем так уместно, забавно, но в то же время для отработки оно в попытке лишний раз отработать очень, вполне практическую вот эту часть очень даже уместно. Поэтому не призываю тебя отрабатывать это на преподавателях начальством, а там не очень хорошо сделал работу, когда ты ее вообще не сделал. Поэтому на практике прямо сейчас ты можешь записать отрицания, которые вот банальные. Да? Не думай о плохом. Я не думаю о плохом. Заменяем, ставим стрелку или, опять же, разделение на две части. И справа пишем «думаю о хорошем». Каковых примеров тебе нужно 5? Не кричи. Веди себя тише. Окей, это призыв там к ребенку пусть будет. Работа сделана плохо. Пример для самого себя. Работа сделана пока не очень хорошо. Пусть буквально. Буквализм, кстати, я так скажу, вот эта вот форма, когда не очень хорошо, она хорошо именно в общении таком комплементарном с людьми. Например, на стадии уважительного общения. Например, та команда сработала не очень хорошо в прошлый раз, поэтому либо мы ее меняем, либо даем второй шанс. Или он, она повела себя не очень хорошо, не очень целесообразно. Таким образом, мы слегка делаем нашу речь более... Добавляет чуть-чуть притягательности. Окей, такое оценочное пусть суждение будет. Да, и таковых тебе нужно сделать 5. Прямо сейчас поставь на паузу и из головы несколько примеров. Главное не опоздать. Главное, я прихожу вовремя. Сразу 2, да, замены. Не опоздать. Опоздание само по себе. Я не опаздываю. То есть старайся сразу добавлять «я», как о личной ответственности с первого пункта, и сразу позитивные формулировки. Окей. Пауза. 5 штук. Есть у нас второй тип отрицания. Это смысловой пример. Хочу избавиться от чего-либо. Например, вот буквальное, да, я не хочу бояться, я хочу быть милее, например. А здесь, например, я хочу избавиться от страха. Про страх мы еще поговорим, но про избавление, как мы делаем замену. Прям так пишем, хочу быть смелее. Это чуть посложнее разглядывать, осознавать вот эти отрицательные смысловые формулировки в речи. Потому что там нет частички «не». То есть, когда ты слышишь частичку «не», каждый раз, когда ты ее слышишь, ты можешь сразу исправить. В общении с самим собой или в общении с другим человеком. И это нужно потренировать, опять же, еще больше. Но когда ты слышишь смысловое отрицание, с ним посложнее. Не так легко, как с первым. Соответственно, как мы делаем? Например, вот самый такой непростой пример. Это избавление от курения. Во-первых, я избавляюсь от курения. Это первая часть первой формулировки. Вторая часть первой формулировки. Не избавляемся, а заменяем на. Я хочу вместо курения там жевать жвачку. Привычку курить я заменяю на жевать жвачку. И я делаю это постепенно, например. Вот такая формулировка может быть. И есть еще третий тип. Он самый такой непростой. Это скорее набор частных случаев. Вот, например, в телефонном разговоре с выходных. В индивидуальном коучинге, вот как раз-таки прорабатывали, точнее так, я в речи это услышал, дал обратную связь и вот решил включить сюда. Вот в конце созвона по скайпу была такая фраза, то есть он говорит, я не буду тебя отвлекать больше. По сути, это отрицание, и в разговоре оно не очень хорошо. На что заменяем? Заменяем на, казалось бы, нелогичную вещь, но по смыслу уместную, целесообразную, а именно... Не буду тебя отвлекать, заменяем, да? Классно пообщались, продуктивно пообщались. То есть тут даже не замена на что-то, а вообще берется другая по смыслу предложение и вставляется сюда. Но это как частный случай, сконцентрируйся больше на практике именно вот на первых двух. То есть смысловой и буквальный негатив мы стараемся формулировать на позитив. Вот. Следующий пункт. Смотри, когда ты слышишь... В своей или чужой речи. Глагол должествования. Самый мощный. Я обязан. Второй по значимости. Я должен. Третье. Я могу. Четвертое. Я хочу. Есть еще, я о них упомяну, но мы не будем с ними работать. Я намерен и я знаю. Во-первых, я обязан. Если обязан связано с работой, я обязан выполнять работу вовремя. Или я обязан сдать проект к такому-то сроку. То эти переформулировки мы не трогаем. Мы оставляем эти «я обязан», как они есть. С формулировками «я должен». Как примеры. «Я должен быть позитивным в такой-то ситуации». Или «я должен прийти вовремя на встречу с девушкой». «Я должен быть добрым с этими людьми». «Я должен был быть скромнее». Вот все вот такие убеждения, что ты должен, их ты можешь... И желательно их заменять. Поэтому напиши несколько «я должен», которые не затрагивают твою работу. Кстати, вот синонимы «должен» — «я вынужден», «придется». Так случилось, что вот все вот это, 5 штук, «я должен» — запиши. На что заменяем? «Я могу». Формулировка «я могу» — она нейтральна. Когда ты формулируешь «я могу», ты можешь это делать, а можешь это не делать. И в чем как раз подводный камень и ошибка, если ты... глаголы из серии «я обязан сдать проект вовремя» заменишь на «я могу сдать вовремя». А могу и не сдать. Соответственно, таким образом ты вот это... ответственность тает. В долгосрочной перспективе, заигравшись с этим, можно уйти на рынок труда или заняться чем-то другим. Кстати, это, возможно, будет уместно тем, кто не давал присягу, ну вот что-то около этого. Если не мы, то кто из этой серии убеждения? Зарплата маленькая, но я обязан быть на этом рабочем месте, иначе если не мы, то кто? Вот. И человек сам себе не принадлежит, тогда уместно будет сделать замену. Я могу. На несколько «я должен» заменяй на «я могу». И таким образом ты смягчаешь, делаешь оттепель для ограничивающих убеждений. Потрать немного времени и сделать. Если ты хочешь еще больше усилий, то «я должен» ты можешь заменить на «я хочу». И «я должен прийти вовремя». И «я хочу прийти вовремя». И «я могу прийти вовремя». И «я хочу прийти вовремя». И «я приду вовремя». Из серии намерения «не может быть по-другому». Окей, задача сформулировать сейчас 5. Должен превратить их в могу и хочу. Обязан не трогаем. Еще раз резюмирую. Есть 5 по силе обязанности, скажем так, глаголов. То есть обязан, должен, вынужден. Должен мы меняем. Следующее я могу. Форма нейтральная. Я могу сделать, а могу и не сделать. И я хочу. Это серия намерений. Я знаю, что будет так. Я намерен сделать так. Идем дальше. Здесь мы подходим к технике обратной связи высокого качества. Возможно, ты я не слышал. То есть просто обратная связь. А что есть обратная связь? Когда человек один делает что-то, ему дают обратную связь по тому, что улучшить. Хорошо, когда ее дает специалист. А что есть обратная связь высокого качества? Что за высокое качество такое? Есть несколько критериев к обратной связи высокого и наивысшего качества. То есть высокое качество, она дается на уровне действий, что конкретно было сделано хорошо, какие конкретно шаги, какие конкретно действия в этом моменте было сделано. 3-5 пунктов выделить на уровне действий. Позитивные пункты. Давай возьмем какой-либо пример. Вождение автомобиля. Что сделал хорошо? Там, включил газ, окей. Посмотрел в зеркало, там, пристегнулся. Это ты сделал хорошо. Следующий пункт. Что улучшить тебе? Ты сделал хорошо, а что тебе улучшить? Опять, личная ответственность есть, уровень действий есть, отрицалого нет. Если есть, хочется сказать что-то негативное, замени на что улучшить. И 3-5 пунктов, что улучшить. Например, тебе стоит улучшить, зажимать там сцепление лучше, если на классике едем. Плохая обратная связь этой серии самая худшая, да, это на уровень личности перейти и сказать негативно. Ну, болван. Хотя для кого-то это будет наоборот. Понятно. Что что-то не так. Более хорошее, что да, ситуация не сложилась. Это не повезло, вот. Это тоже нехорошая обратная связь. Хорошая связь — это ты сделал хорошо вот это. Хотя бы попытался сделать, окей. Ты молодец, хотя бы подошел. Ты молодец, сказал громко, не как в прошлый раз. Ты молодец, улыбал. Контекст, например, знакомство с девушкой рассмотри. Что улучшить? Улыбку добавь. В следующий раз улыбайся чуть более искренне. Состояние перед самим подходом, войти в нужное состояние, представь, что там близость с этой девушкой. Что еще тебе улучшить? В следующий раз представься на третьей фразе, там, меня зовут там, Александр, окей, протяни руку, поздороваться с ней кончиками пальцев. Вот, это обратная связь уже высокого качества. Что есть обратная связь наивысшего качества? Точнее, где она будет уместна? Она уместна будет... где ситуация, где человеку нежелательно погружаться в саму ситуацию, она для него проблемная. Это проблемная область, где он боится. Мы уже говорили, что эмоционально проблемную область мы смещаем в прошлое. И здесь мы тоже это делаем, но мы добавляем еще один элемент. Мы выводим слушателя в третью позицию. Ну, опять же, возьмем абстрактного Александра, возьмем ситуацию, что он там... Пусть это будет даже не страх, а просто на примере. Я покажу, как именно она формулируется, опять же, на пусть вождение то же самое будет. Вот не может. Что Александр делал хорошо? Держал скорость на нужном уровне. Александр правильно там поворотник включал. Что в следующий раз следует Александру улучшить? Слушать и слышать то, что говорит ему инструктор в момент, когда переходит пешеход, концентрироваться на этом. Опять же, это абстрактный пример, может быть, не совсем целевой, но здесь я привожу именно пример по форме. Твоя задача — дать обратную связь самому себе высокого либо наивысшего качества. То есть берем какую-либо ситуацию, которая у тебя была сегодня, и говоришь, что там своими, или что я сделал хорошо. Три пункта на уровне действий позитивные. Что завтра или в подобной ситуации в следующий раз я улучшу. Это отличная техника такого самообучения, осознания себя. Например, что я сейчас сделал хорошо? То есть я уже проработал 6 упражнений, я выписал там 25 примеров и исправил их, это хорошо. Что я сделаю лучше? И я нажму в следующий раз на паузу и более детально, подольше вспоминаю подобные ситуации в моем мышлении. Запишу их и исправлю. Чтобы в следующий раз, когда будет подобная ситуация, я делал по-другому. Окей. Вот такое переформатирование, перепрограммирование, если уместно так сказать. Следующий пример. Это частичка «бы». Отлавливаем частицы «бы». Хотелось бы, мне хотелось бы, вот если бы у меня было достаточное количество денег, говоришь ты себе, я бы на его месте сделал, или мне хотелось бы, конечно, но это такое недонамерение, как бы намерение, а вроде как бы нет. То есть, когда ко мне в коучинг записывают, я бы хотел узнать цену, или, когда я это слышу, это такое недостаточно, неуверенность. Тебе точно это надо? То есть, если не надо, туда, если надо, то сюда. Четче формулировать. То есть, уже по самим формулировкам, когда записывается, я понимаю, что примерно предполагать, даже на стадии заполнения анкеты. Вот. Поэтому, вот, предвкушая, да, там, все вот эти «бы» заменяем на четкое намерение. Например, я бы хотел бы съездить в Таиланд. Заменяем на «я накапливаю необходимую сумму денег в течение 3 месяца, выбираю нужную там путевку на таком-то сайте в Таиланд и лечу в Таиланд в момент, когда там у меня есть отпуск и необходимая сумма денег». Как пример. Твоя задача, давай хотя бы ситуации 3, когда ты говорил бы, неплохо было бы заниматься собой, там, позаниматься бы спортом, неплохо было бы. И я с сегодняшнего дня, сегодня делаю там 20 отжиманий, 30 приседаний и 10 прыжков. Программа на бум. И повторяю это каждые 2 дня в течение месяца. Улучшение. Делаю хорошо, не делаю нехорошо. Ставлю себе напоминание. То есть вот это хотелось бы лучше заменить даже «хочу, но пока не могу». Давай проработаем сразу, раз упомянули. Не могу. Вот это ограничивающее убеждение «не могу». Есть 3 способа. Да, то есть вернемся сейчас. 3 примера вот это. Если бы, замени, поставь на паузу, сделай. Идем дальше. На что заменяем «я не могу»? Там, где ты действительно не можешь, заменяем на вопрос. Интересно, как я могу это сделать? То есть, я не могу это сделать. А интересно, а как я могу это сделать? «Не могу» также ты можешь заменить на вопрос «а что мешает?» Или «а кто сказал, что я не могу?» Иногда корень вот этого «не могу» идет извне. Мне родители это внушили. И не могу так поступить. А кто это сказал? Мне мораль запрещает. Окей, с этим уже работаем. Также можно «не могу» заменить на «сделай, как если бы мог это сделать». Почему не можешь? Потому что я привык делать на отлично. Сделай, как если бы сделал на отлично, но сделай хотя бы на хорошо. Кто тебе сказал, что ты должен делать на отлично? Ты можешь сделать на отлично, но сначала ты можешь сделать на хорошо. Играемся фразами. Но именно практикой. Именно поэтому я призываю тебя переслушать. И именно поэтому я рекомендую отослать этот материал тому, у кого вот с этим вообще беда. Потому что, когда мы не осознаем этого, у некоторых мышление примерно по такой форме. Я боюсь подойти к девушке. Потому что я не могу к ней подойти. Блин, почему я не могу к ней подойти? Что ж такое-то? Наверное, я просто не создан для этого. Я должен быть увереннее. Про уверенность мы сейчас поговорим. Я должен быть увереннее. Короче, не могу я, вот и все. Вот форма мышления людей, которые вообще не в теме. Это диалог с самим собой. Соответственно, диалог, он вызывает определенный мозг. И мы это делаем неосознанно. Вот. Вопросы, которые мы формулируем из серии «интересно, а как я могу?» Наш мозг ищет ответы на те вопросы, которые мы ему задаем. И желательно эти вопросы задавать полушепотом, либо даже вслух, когда ты находишься с самим собой. Интересно, а как я смогу пожить в другой стране в течение 2 месяцев, не имея пока нужного капитала для этого прямо сейчас. Оп, рождается уже идея. Да, как я говорил, это непросто, но если ты выполняешь прямо сейчас упражнение, то, в принципе, это уже просто. Давай разберем такую неочевидную вещь, как когда говорят «расслабься» или... Короче, расслабление, уверенность, страх. Вот сейчас с этим поработаем. Итак, насчет уверенности, неуверенности. Чувствую себя неуверенно. Надо заменить. Но я чувствую себя уверенно. Такое, что когда ты находишься в рамке убеждения «я чувствую себя уверенно, неуверенно», это вообще не та рамка, о которой нужно думать. То есть в голове вообще не должно быть мысли о том, что уверен ли ты, не уверен ли ты. Это не та парадигма. Думаешь, что ты уверен? Я очень уверенно к ней подошел. Ты оперируешь в мыслях, что допускаешь тем самым неуверенность. Это типа из серии у бедности богатства. Или там откладывание на черный день. Отложил я на черный день, не отложил. Какую сумму я на черный день? Приближает черный день. Нет, деньги просто есть. Да, я откладываю их. Я инвестирую деньги. И про черный день, подушки безопасности речи не идет. Просто откладываешь деньги. Нету вот этой парадигмы, что что-то может такое случиться. То же самое со страхом. Хочу быть бесстрашным. Вообще убираем это. Я просто есть, я нормально общаюсь. Все, нету парадигмы. Страх, не страх. Да, как таковая химическая реакция страха, она безусловно, то есть признаки вот этого, то, что мы формулируем как страх. Ну что есть страх? Это, по сути, остановленный глагол. Страшиться. Страшусь. Делаю что-то, что страшит. В общем, убираем любые формулировки про страх, про боязнь чего-то, любые формулировки уверенности. Вместо этого, где ты просто есть, где ты просто нормальный, в нормальном состоянии. Очень много в нашей речи часто встречается остановленных процессов, номинализации их еще называют. Политики так говорят. Мы создали определенные условия для развития инвестиционного климата. В течение 3-4 лет динамика будет только повышаться, она у нас уже повышалась. Благодаря этому мы привлечем еще больше капитал, в том числе иностранный. Понятно, что я прям вот не идеально говорю, но суть по форме примерно так. О чем-то говорит, но ничего конкретного. Очень много номинизаций. Теперь как вот сектанты любят говорить. То есть осознание собственного «я» идет через замену превосходства над другими на бытие и принятие мира таким, какой он есть. Вот эти вот остановленные счастье, любовь — это номинализация. Проще говоря, номинализация — это то, что нельзя положить в тачку. Это существительные, замороженные глаголы. То есть, например, любовь, что есть? Это замороженный глагол «любить». Под глаголом «любить» подразумевается определенный набор действий, которые у всех людей по-разному. Вот это слово «любовь», она у всех по-разному. Ну ты же понимаешь, о чем я говорю. Конечно, ты говоришь о любви, любовь. Но спроси конкретно, а как выражается любовь? Вот понимание, да? Что есть понимание? Вот я поймал номинализацию за хвост в своей речи. Остановленный глагол «понимать». Ты стараешься в своем письме отслеживать эти самые номинализации. Скажу так, мое наблюдение. Если ты регулярно действуешь, если ты достигаешь результата, то в твоей речи ты крайне редко будешь использовать эти самые номинализации. А наоборот, вместо них будешь использовать глаголы. Я чувствую, мне надо построить компанию, чтобы доход шел, регулярно поступал пассивный доход. У меня есть план на этот счет. Ты уже, проделав предыдущие пункты, ты слышишь не только вот эти существительные, но также лишение ответственности. Должен, надо, хочу, могу и другие. Это непросто, но если ты научишься отлавливать эти остановленные глаголы вообще в речи своей, в книгах, во-первых, ты будешь действовать чаще, больше, меньше копаться в своей голове. Это второе, ты будешь отличать литературу практичную и, мягко скажем, философскую, а грубо скажем, мозготрепательскую. Мозготрепательская литература, она такая. Даже в пример ее не очень хочу приводить, но я уже частично ее приводил. Абстракция мышления свидетельствует о наличии в разуме двух составляющих — сознания и подсознания. Подсознательная часть часто может приходить в виде образа. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что, о чем? Очень часто, кстати, люди за 60 оперируют такими терминами, думая, что они очень такие заумные речи, предложения, deep причастный оборот и прочее. Но по сути, это просто философия размышления человека, у которого все дела были в прошлом, а сейчас он размышляет о чем-то. Теша эго, возможно. На что заменяем? На глаголы действия. То есть слышим в речи действия. То есть практичная книга она какая? Открываешь, есть инструкция. Первое. Запиши то-то, то-то, то-то. Второе. Представь, как будешь делать это. Третье. Обрати внимание, в этом шаге часто совершают ошибку люди такую-то. Замени это на то-то. Максимально практичное, максимально на действиях основано. В идеале это вообще инструкция с приведенными конкретными примерами, исправленными ошибками и наставление, что делать в будущем. Все. Это идеально, идеальное руководство. Многие их не любят, потому что их надо внедрять. Вроде так мало всего, там 15 фатальных ошибок возьми, сказана ошибка, на что заменить, иди делай. Кто делает? Я не люблю эту книгу, потому что она для новичков, говорят некоторые себе. Окей, сделай не как для новичков, сделай как для среднячков или для профессиональчиков. Итак, упражнение. Простое до нельзя. Берем остановленные глаголы, те самые номинализации, которые в тачку положить нельзя. Ну, например, нужен план. Заменяем на «я планирую». Нужно крутое действие. Заменяем. Я делаю раз, я делаю два, я делаю три. Нужна мотивация. Я мотивирую себя и делаю то-то, то-то, то-то. То есть основная задача — эти самые остановленные, замороженные глаголы в виде номинализаций разморозить и сформулировать в формате действий. Формулировку замени на сформулировать. Короче говоря, слышишь в своей речи замороженные глаголы, размораживай их и формулируй на уровне действий. Кстати, про профессионалечков. Уменьшительно ласкательную. Теперь поговорим о них и о частных случаях. Я понимаю, что информации много, практики много, хочется переслушать, дослушать по оптовым, но осталось, как говорится, финишная прямая. Убираем уменьшительно ласкательно. Этим особенно наши друзья с Украины любят баловаться в целом. Очень много уменьшительно ласкательных я слышу из речи украинцев. Миленькая, заменяем на милую. Окей, да, иногда уменьшительно ласкательный уместный, например, на стадиях, когда ты там в отношениях, и ты хочешь какой-то такой игривый комплимент сделать. Окей, игривенькая будет уместно. Все, что я говорю, это не значит, что теперь делаем только так, никаких уменьшительно ласкательных. Но если ты часто употреблял уменьшительно ласкательное, это не красило твою речь, а наоборот, менее убедительный. Следующее. Убираем слово «очень». В оценке кого-либо или чего-либо, каких-либо событий. Очень красивая, очень важная работа для меня, необычайная и так далее. То есть это не совсем ошибка, но иногда уместно без переоценки чего-либо действовать. Да, кстати, что касается «расслабься», вот я говорил. Иногда есть такие фразы или «успокойся», призывы, которые сами по себе могут вызывать противоположную реакцию. Вроде говорит «успокойся», но он делает как бы наоборот, или она. Например, там семейный какой-то конфликт или что. Очень хорошо будет заменить это, точнее добавить к этой фразе «успокойся еще больше». «Успокойся еще больше» подразумевает, что человек и так спокоен, а он еще больше успокаивается. «Расслабься». То есть, чтобы расслабиться, нужно сначала подразумевать, что он напряжен. Он может быть не напряжен. «Расслабься еще больше». Упражнение простое. Запиши слева фразы «успокойся», «расслабься» и добавь фразы «еще больше». «Успокойся еще больше», «расслабься еще больше». В следующий раз, когда ты захочешь сказать слова, вспомни, что нужно добавить «еще больше» эту фразу. Нюанс, но добавляет тебе осознанности к формулировкам. И таким образом ты показываешь и еще больше свою тактичность. В заключение. Итак, резюмирую. Мы с тобой разобрали и заменили нецелесообразные способы мыслить и общаться как с собой, так и с другими людьми. Эти упражнения, которые мы проделывали, их рекомендуется делать регулярно. Рекомендуется первые дни делать прямо вот каждый день. Следующий момент. Ты можешь прорабатывать это самостоятельно, либо в паре с кем-то. Иногда я делаю это в индивидуальной работе. Но в данном случае конкретно под это делать индивидуальные занятия я не буду. Рекомендую, опять же еще раз скажу, переслушать это через месяц. Если не все сделал, то переслушать прям буквально на днях сегодня. Чем быстрее, тем лучше. И доделать упражнение, чтобы у тебя это как привычка была. Сначала ты делаешь на листе бумаги, в дневнике, потом ты делаешь это в голове. И сначала ты делаешь это медленно, потом у тебя это уже... Ты даже подумать об этом не успеваешь, как уже исправил. То есть мысль идет вперед слов, поэтому бац, уже исправил и сформулировал более целесообразно. Следующее. У кого в речи есть много негатива, много отсутствия ответственности, должествования и всего того, что мы разбирали, номинализации, отправь ему данный материал, пусть он тоже с этим поработает. Понятно, что нужно прорабатывать комплексно. То есть это лишь одна из частей. Мы затронули влияние слов, как мы мыслим, на то, как мы действуем, как мы принимаем решения, те, какие эмоции мы испытываем. Это одна из форм внутренней работы над собой, внутренней трансформации. Если подобный формат зашел, мы сделаем еще подобные материалы. На связи был Антон. Рад был с тобой поработать, хотя я тебя не вижу. Но в любом случае персонализация, когда я конкретно к тебе обращаюсь, повышает желание проработать этот материал еще раз, переслушать его еще раз. И когда ты это все проработал, знаешь, что ты красавчик, ты молодец. Ты, пусть это звучит лестно или не лестно, но это правда. Ты входишь в тот небольшой процент людей, которые действительно хотят и меняют в своей жизни, делая шаг навстречу тому будущему, который ты хочешь и заслуживаешь. Желаю тебе удачи, всего доброго, услышимся, увидимся. Также присылай обратную связь, почту в Телеграм-канал, ВКонтакте или по другим способам связи.